Этот праздник находится посередине между праздником Пасхи и праздником Троицы, двумя этими величайшими нашими праздниками, спасения нашего. Вот так мудро Святым Духом и Святыми Отцами, которые этим Духом установили наше богослужение православное, вот так вот Святая Церковь нас учит, поучает воспринимать как можно лучше глубину дела спасения, которое установила Святая Троица, спасение Тоже человеческого, чтобы мы еще раз размышляли об этом, о спасении, о том, что Господь нам принес, дал нам, какую возможность нам дал. Вчера даже было такое особое богослужение. Тут нет ничего такого, знаете, случайного. Тут все исполнено глубокого духовного смысла богослужения нашего. Вчера вот была служба такая особая. Начинается как праздничная повеление служба. То есть вход с Евангелием, потом прими, читаются, как всегда, праздники, читаются прими. А потом повеление нету, середина обычная, как бывает, простая служба. А потом в конце словословие. Опять открываются царские врата, поется словословие, как в праздничные дни. То есть этот праздник, который со стороны Пасхи, он, значит, светится праздником Пасхи, со стороны Троицы светится праздником Троицы, с двух сторон. Вот так это богослужение нам об этом говорит. И вот это богослужение, этот праздник, он еще имеет обычай освящения воды. Мы недавно года освящали праздник Святого Николая. Бывает, правда, когда совпадает. Он был несколько лет назад, Святой Николай и Преполовение совпадали в один день. Тоже интересно, что они такие бывают. Подвижный и неподвижный круг богослужебный, годовой. И вот только что в воскресенье было чтение о расслаблении. На купели Бефезда, куда сходит ангел, ходит, возмущает воду, мы слышим это чтение, всегда начало его. Вот сегодня тоже будем слышать, когда будет освещаться вода, начало этого чтения, которое было в воскресенье, а вся неделя посвящена расслабленному. И там речь идет о том, что именно вода эта имеет целебные свойства. Всякий, кто ходил в нее, то исцелялся от любого недуга, скажем. И вот эта вода, которая освящается Духом Святым, молитвам, это образ благодати Святого Духа, который мы готовимся принять в таинстве, в праздник Троицы, в котором совершаются все таинства нашей Церкви. И образ воды нам понятный. Мы воду все время и пользуемся. Мы жить не можем без воды. Не все живое не можем без воды. Земля должна быть сырая. Земля сухая, когда засуха, ничего не живет, ничего не растет. И человек не может жить без воды. И этот образ именно Святого Духа, без которого не может душа жить, без Духа Святого. Человек не может жить. Вообще все живое. Тем более не может жить без Духа Святого, как оно не может жить без воды. Вода – это материальное вещество, а Дух Святой, который соединяется с водой, когда происходит освящение воды, Дух Святой, он невидим, как все духовное, оно невидимо. Но оно для души невидимое тоже человека, оно самое главное, наверное. И вообще все духовное, оно хотя невидимое, вот это противоречие такое, оно невидимое, но более важное для жизни человека. Этому всему нас учит Святая Церковь. И вот как раз именно мы с высоты, можно сказать, праздника Преполовения, мы можем лучше оглядеть, что сделал Господь для нашего спасения, как это произошло, что дело спасения тогда, что Господь пришел на землю, здесь вочеловечился от Духа Святого и Марии Девы. Мария Дева, она то же самое имеет естество, что все люди. Она нам близка в этом отношении. Она, конечно, чистейшая, пречистая, но она человек, который родился обычным путем от родителей, здесь. Да и сам Господь тоже, который от нее учеловечился, от Духа Святого, он тоже во всем подобный человек, кроме греха. Большая разница, конечно. И вот то, что пришел Господь на землю, что он здесь учил, что он потом зашел на крест, принес жертву эту величайшую ради нашего спасения, потом воскрес силой Божества. И после этого находился здесь, мы сейчас вот тоже это все здесь в церкви переживаем, находился здесь 40 дней среди людей, появлялся неоднократно, входил в дверь затворенную к ученикам, был вместе с ними. Затем, когда он им говорил, что я от вас уйду, то он им сказал, что уния есть вам, лучше вам, чтобы я от вас ушел, потому что я вам Духа Утешителя пошлю. И вот действительно Господь, мы будем скоро праздновать праздник уже, Вознесение Господне. Господь зашел на небо после этого, и они с радостью пошли, значит, ждали. Он сказал, что я приду так же, как вы сейчас видите меня, я ухожу, так я приду опять. Вот они были, значит, и вспоминали уже его, когда собирались. Господь сказал, встал таинство причащения, все творите мои воспоминания. А потом уже послал им Духа Святого в виде огненных языков, в праздник Пятидесятницы, Святого Духа. И то, что он, Господь, совершил на кресте, его победа над смертью, над грехом, над дьяволом, вот это усвоить все в жизни людей, Господь совершил именно Пятидесятницу. То есть даровал Духа Святого, создал церковь. Именно Пятидесятница – это день рождения церкви. Когда сошел Дух Святой на апостолов, это было основание церкви. А в церкви Дух Святой все совершает. И мы с вами здесь воспринимаем все для спасения через таинство церкви, через таинство крещения, через таинство миропомазания, исповеди, покаяния, причащения. Мы тоже это совершаем, соединяемся с Господом уже, с Его телом и кровью. Вот обо всем этом нам напоминает этот праздник Святой Троицы, чтобы мы еще раз могли обозревать то необъятное сокровище, которое нам дано Богом в Церкви Святой, нашей православной Церкви, истинной Церкви, для нашего спасения. Когда мы слышим сейчас Евангелие Крещения, когда Господь пришел в Церковь и учил, то фарисеи там удивлялись, откуда он все это знает, он не учился нигде. Ну, можно учиться, конечно, можно читать, перечитывать, экзамены сдавать, вот все это можно, но это все может быть не связано с душой человека, с его добрыми делами, и поэтому не будет иметь вот такой силы, будет в противоречие вступать. А здесь наоборот, Господь говорит, что учение есть мое, но пославшего меня. Он воспринимает именно учение божественное, истину божественную. Потому что он сам истинен, и он говорит, вот почему люди спорят, почему бывают войны, противоречия всякие, потому что у каждого своя правда, каждый по-своему понимает. Он так видит, а я вижу так, а я, значит, начинаю возражать, потому что я вижу по-другому. Но это действительно человеческая правда. Есть, да, конечно, у каждого свой взгляд, свои какие-то, так сказать, соображения, свои обстоятельства, да, он их знает, они его мучают там, или он ищет какие-то свои пути в жизни. Но есть ведь истина божественная, она одна, истина одна, она у Бога. То есть когда человек стремится к истине, он стремится творить волю Божию, когда он стремится жить не для себя, и не по-своему, а стремится жить в Боге и по-Божьи, стремится иметь, творить волю Божию, тогда он приближается к истине. Тогда все становится на свои места, тогда все просто, тогда все ясно. И потом он сам доволен тем, что у него получается все то, что что приносит пользу всем и людям, всем и ему самому. Душа на месте. И об этом Господь и говорит. Не смущались, что он нарушал закон, в субботу нельзя ничего делать, а он исцеляет. Говорит, нет, здесь истины. Мы очень часто тоже не знаем, как там поступить. Не знаем, как что сделать, как будет правильно. Даже думаем, а как будет правильно? Ну, пойти, например, в храм на службу или там кому-то помочь там, значит, что-то такое сделать. Вот или там, допустим, понимаем, что не нужно в воскресенье работать. Но вот другие люди там, они возмущаются, не понимают наше, что это. Если мы сделаем, нажмем, так сказать, скажем, нет, ты как хочешь, а я все равно пойду в храм, там буду. Я планировал, там я даже причащаться собираюсь, там я, значит, прочитал уже все. А ты как хочешь. Ну, конечно, это можно так сделать, но мы знаем по опыту, что потом бывает, и Бог-то недоволен нами. Не принимает Господь какие-то вроде бы правильные какие-то решения, а человек другой мучается, человек другой не вмещает, он по-другому к этому относится. И вот тут вопрос возникает, то ли смириться перед правилами Божьими, то ли смириться перед человеком грешным, заблуждающимся, даже неверующим, может быть, не церковным, как быть? Вот это все вопросы непростые очень. Они возникают все время перед нами. Мы все время думаем, как, что делать. Да. И бывает, что и такие противоречия бывают очень серьезные. Крестить не хотят, например. Ребенок родился, крестить не хотят. Мать, может быть, что-то такое еще сомневается. Отец говорит, нет, подождите, вырастет, вот сам разберется. Так, знаете, такая есть такая. Это, конечно, дьявольская теория. Она противоречит правилам церкви. Правила церкви у нас, наша православная церковь, конечно. Там у еретиков там что только нет, там, пожалуйста, там все что угодно. А вот в нашей православной церкви нет, полагается крестить на восьмой день, а можно раньше. Тоже бывают обстоятельства разные. Если больной родился, значит, надо крестить немедленно, и даже без батюшки. И разрешается, ведь в церкви тоже есть такие вот, учитываются разные обстоятельства, сложные. Лучший враг хорошего. Вот это вот фарисейство, это вот и есть. Лучший враг хорошего. Надо, чтобы было лучшее. В субботу нельзя ничего, никого-то исцелять нельзя в субботу. Они его учили, Господа учили. Такой хороший. Говорит, нет. А ну, враг хорошего. Бывает, что вот так вот. И здесь то же самое. Пускай сам там что-то такое. Нет, в церкви нет этого. И вот мы это понимаем, мы знаем, какие правила в церкви. А он не знает, а он не верит, а он не... А что, нет, я по-своему думаю. Сплошь рядом, это обычная жизнь людей. Вот современные люди, они так живут все, почти что, многие очень. Живут вот таким образом. А у них на все свое мнение. Им говоришь так-то. Вот святые отцы так говорят. В Евангелии так написано. Господь так сказал. Ну, Господь сказал, нет, я по-другому. Я по-другому. У меня свое, так сказать, понимание, у меня Бог мне там в душе, там я знаю. Я молюсь, когда я хочу, в церковь хожу там, когда мне надо, мне это все вроде как неинтересно даже. Я на себя полагаюсь, у меня за душой себя не знаю, что я знаю, какими вот обстоятельства там все, я по ним живу там все. Вот это действительно так. И вот Господь сегодня говорит опять на эту тему. Не мое учение, а пославшего меня. Сам Бога-человек говорит, это не мое учение. И, конечно, в этих обстоятельствах, которые для нас представляются неразрешимыми, как совместить то и это? Вот родители так, мы так, ребенок так, церковь так говорит, и батюшка еще так говорит, еще другой батюшка еще так говорит. Все это как? И мы уже, значит, голова кругом идет. Уже что делать, как быть, уже начинается уныние бесовское, избави Бог, понимаете? Враг так захочется скрутить, чтобы уже человек уже и руки опускались, и уже просто ничего не получается. Как ничего не получается? Ну, у тебя, у человека ничего не получается. Во-первых, это уже само по себе, вот это вот состояние, оно ложное. Уже надо просто это иметь в виду. Это ложное состояние. Ну, не может быть у Бога никаких тупиков. Не может быть у Бога никаких противоречий, не может быть у Бога никаких невозможностей. Это невозможно. Это у людей только, у нас, грешных людей, которые находятся постоянно под властью страстей и дьявола. У нас, пожалуйста, на сколько угодно всех этих, так сказать, трудностей, неразрешимостей, тупиков всяких. А у Бога этого нет ничего. У Бога нет ни безвыходных положений. Вот дьявол старается загнать человека вплоть до самоубийства. Что вот все, загнать его в угол, выхода нет, все. Все, убивай себя. Жить невозможно. Страдания преодолеть невозможно. Все, так сказать, закрутилось так, что вообще выхода никакого нет. Убивай себя. И это будет выход. Говорит дьявол. Лжет напропалую. Ничего подобного. Во-первых, никого это не выход. Это вход в абсолютные, невообразимые, вечные страдания. У тебя-то нет выхода, тебе кажется, в твоей голове представляется, что выхода нету. Но у Бога-то выход есть бесчисленное количество. Из любого положения надо это очень твердо помнить. У Бога бесчисленное количество выходов из любого положения. Значит, когда мы с вами не можем какие-то вещи сочетать, совместить, понять, что делать, когда нам кажется, что это неразрешимый вопрос, когда кажется, креститься надо. Народ говорит, надо всегда помнить, что да, вот тут надо молиться. Ну как, что, ничего не получается. Молиться надо. Вот то, что кажется неразрешимо людям, у Бога разрешается. У него все разрешается. Может быть, не сразу. Конечно, да, конечно, безусловно. Может, надо еще помолиться, еще потерпеть надо. Бывает что-то, трудности бывают. Положительный их смысл, у трудностей бывает. Ведь не только у сладкого, мягкого, легкого знак плюс. Почему? Знак плюс есть и у трудного, тяжелого, такого, казалось бы, неразрешимого, тоже есть, нет худа без добра. Добро тут есть, и не меньшее добро. Поэтому нужно к Богу обращаться точно. Точно. Ну, не стоять же, не самое, как Бурданов осел, никуда не знаешь, что делать. Но есть еще одно положительное в этих состояниях, по-человечески, как бы сказать, безвыходно, непреодолимо. Это призыв к покаянию человека. Человек запутывается вот в этом во всем, в жизни, потому что он уходит от Бога и грешит, и не кается, то есть к Богу не обращается. Не кается, грешит, но не кается. И грешит и живет дальше, как будто так и надо, как будто по-другому невозможно. Это наша, обычная наша, так сказать, ловушка, вот эта вот, которую мы, кругом ловушки. Пьянство – это ловушка, наркомания – это ловушка, любой грех – это ловушка. И вот человек, так сказать, думает, что вроде как по-другому невозможно, он попался в эту ловушку уже. Ничего подобного. Человек так, а Бог и нам. И когда нам кажется, что по-другому невозможно, это самый лучший вариант, и вообще я по-другому не хочу, там, допустим, мы ведь так устроены, мы лукавим, мы думаем, что нам просто не хочется, например, лень. Неохота. Неохота и все. У меня нет настроения, не хочу. Но надо же как-то все это, какую-то такую облечь, такую положительную одежду. Надо сказать, что это не время, это не нужно. Это почему это? Значит, это лучше пускай кто-то другой сделает, у него лучше получится. Тут начинается лукавство. А ты, я так не смогу, как ты сможешь. Ты же умный, ты молодец, давай, ты сделай. А у меня получится плохо, я поэтому не буду делать этого. Это обычно люди, на этом построено. Кстати говоря, теория Фрейда, она тоже с этим связана. Такой есть психолог был, он, конечно, был так сказать, это, конечно, ложное учение, неправильное. Это не учение святых отцов. Оно там использует то, что есть на самом деле, что человек, действительно, когда он чего, какая-то страсть у него, какая-то у него лень там, или блуд, или там гордость, там, или что-то еще, он, значит, должен обязательно это все чем-то назвать. Это у Крылова, в его басне, там это сказано очень просто. Когда волк ягненок, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Он пытался объяснить, почему надо съесть этого вот ягненка, зачем надо его съесть. Потому что он там воды ему мутит, там, или еще что-то, он так сказать, не так делает. Он нехороший, надо его казнить, Ну, съесть, правда, да. Съесть это, пообедать этим ягнёнком. Но надо же как-то объяснить с положительной точки зрения. Он говорит, ну, когда крутился, вертелся, это, знаешь, как все это, знаешь, как мы с вами делаем, да? Не пщевать вины, а грехи, называется. Но потом, когда все-таки, когда ты, значит, все тот возражает, что ты говоришь, да нет, почему, я вообще, как же я могу мутить, когда я ниже пью, поручил воду-то, не могу я не мутить никак тебе воду-то, я после тебя пью. Конечно, волку надоело это все, так сказать, его тут, значит, с ним привлекаться. Он говорит, да ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, все. Вот мы так, когда запутываемся в грехах своих, во всем лукавстве, во всем этом самооправдании, лукавым, ложным. Вот тут нам и кажется, что мы без Бога все это, естественно. Вот тут нам и кажется, что это все невозможно. И вот тут нужно покаяние. Начать с покаяния всегда, тогда можно будет с Богом разговаривать лучше. Ну что с нами с лукавыми разговаривать? Ну, у нас и молитва будет лукавая тогда. Да мы лукавим на молитве. Мы все время говорим, да будет воля твоя, а сам говорит, да нет. А какая воля? А что? А вот такая воля Божья, ну, не знаю, мне она не подойдет, может быть, еще. Мы же не можем сказать, что Господь, да будет, пускай будет, как ты скажешь, все, приму с радостью, с благодарностью, не, что. А вот мне бы вот это хотелось бы, пускай бы лучше вот это. А вот не, это бы лучше бы все-таки. Не то, что прям, что вот, ты прям сделаешь, я прям сразу приму. Нет, ну, приму что-то такое, может быть, что мне понравится, а что это? А если это будет больно, а если это будет трудно, а если это будет неприятно, если это будет непрестижно, ну что же, ну не надо. Да Господь, и это тоже нам это, ну конечно, что мы можем понести, так сказать, но уж если Господь дает, вот. На самом деле тяжесть у нас ведь не в том, что мы действительно какие-то обстоятельства, какие-то по-настоящему, какие-то трудности, какие-то, труды какие-то. Не в этом тяжесть, не в трудах же тяжесть. Не в молитве же тяжесть, на самом деле. Не в посте же тяжесть. А тяжесть совсем другая. Туга душевная. Вот на одном экзамене в семинарии преподаватель спрашивал семинариста, какими путями Господь привлекает человека к себе. Разными путями вообще. Ну там такие, такие, такие. И вот этот профессор говорит ему, Господь посылает человеку тугу душевную. Туга душевная. Это когда вот тяжко, что-то такое, душа не на месте, что-то такое ей тяжело, что-то такое вот, даже непонятно почему, что-то не то. Вот тут всегда, когда что-то не то, нужно Богу молиться. Каяться нужно в грехах. А в чем каяться-то? В чем каяться? А прежде всего в том и каяться, что мы пытаемся жить без Бога, решать вопросы без Бога. Пытаемся что-то такое думать по-своему. А истина только у Бога, истина-то одна. Вот поэтому Господь нам и говорит сегодня. Учение мое не мое, а пославшего меня. Истина у Бога. У людей, пожалуйста, сколько угодно, но правда не у людей, а у Бога. И когда действительно человек скажет, ну ладно, Господь, да будет твоя святая воля, не как я хочу, что ты решишь, пускай то и будет, ему становится спокойно и легко. Как ребенок, который за ручку взяли его, повели его, и пошел. Вот об этом говорил батюшка Николай Гурьянов в Царстве Небесном. Когда к нему приходили всякими трудностями, неразрешимостями, ну как же, ничего не могу понять, что делать, надо поехать в Псков, потом там на берег, озеро, потом, значит, на лодочку, потом к батюшке Николаю, потом постараться, значит, его встретить, увидеть. Он выйдет с калиточки своей, скажет, батюшка, что делать, как быть? Он тогда скажет. А батюшка говорит, все будет так, как вам надо. Поезжайте обратно спокойно, плывите обратно, вот, и все будет так, как вам надо. Но еще лучше просить, чтобы была воля Божия, самим сразу, и успокоиться. И действительно происходит на самом деле все это как нам надо. Потому что Господь, действительно, Он не только пришел на землю для спасения всех людей, но Он постоянно каждого из нас, на самом деле, ведет по пути спасения. И поэтому один владыка говорил, когда вот какие-то вопросы решались, что делать, как быть, он говорил, я говорит, боюсь ограничить промысел Божий. Мы не боимся. Нет, 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 так, так, так. А как же? А может Господь приготовил тебе такие подарки? Потом тебе прям стоит здесь с подарками, стоит. И говоришь, не надо, это не надо, это не надо, это не надо. Да не вот это мой, а вот то надо, вот то надо. А там вообще одна только обертка. Там только, а там нет, да нет ничего. А здесь обертки никакой нету. А на самом деле сокровище. Вот так у Бога. Вот такая жизнь у нас. Такая у нас. Вот и вся, вся, вот, вот и вся, вся жизнь проходит. Выбор. Как Бог или как я. Покаяться или тебя значит, оправдывать, объяснять, позвонить, объяснить, ты понимаешь, она мне сказала, а как же так, ну разве я так, разве это так, а что мне нужно, понимаешь, какое дело, она меня не поняла, ну что это все, это болтовня, трескотня, ну что, эй, Господи, прости меня грешно, и все, иго мое благо, и время мое легко есть, аминь.